è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин и рад представить исследователей и социологов Елен Штайн, соосновательница и директор Центра независимых социальных исследований в Берлине и участница платформы антивоенных, гражданских и гуманитарных инициатив. Очень рад, Елена.
Добрый день, здравствуйте.
И Сергей Румянцев, исследователь Центра независимых социальных исследований в Берлине. Здравствуйте, дорогой Сергей.
Здравствуйте, Владислав.
Мы обсуждаем написанный вами ваш доклад под названием «Если вернулся с работы для настоящих мужчин, социальная помощь бойцам и женам героев». С козырей предлагаю зайти, с метода «Включенное наблюдение», как был собран материал, где.
Я еще сразу уточню, что этот текст, он был отредактирован нами и отчасти инициирован нами, но написан он был нашей коллегой, которая живет в России, продолжает действовать и работать в России, и по всем нам понятным обстоятельствам не может сама своим голосом рассказать об этой работе, но обо всем остальном мы постараемся за нее договорить и рассказать.
Да, но наша коллега имела такую возможность и желание на протяжении довольно долгого времени посещать вот эти центры социальной помощи. Это, конечно, всегда работает через какие-то личные связи, контакты, и постепенно ты набираешь вот этот необходимый круг знакомых людей, которые начинают с тобой разговаривать, делиться своими какими-то личными мнениями, переживаниями. Это большой труд, это требует большого времени. И она потратила на это очень много времени, месяцами посещала все эти центры и беседовала, делала интервью с сотрудниками этих центров. Мы не будем называть город по понятным причинам, но это один из больших российских городов.
Да, я еще хочу сказать, что кроме того, что она записывала интервью на диктофон, это может быть просто к тому, с каким материалом мы работаем, да, это и конкретное интервью, где люди все-таки находят в себе силы и смелость говорить открыто на то, что их волнует. Она записывала это на микрофон. А еще есть такое понятие автоэтнографии, то есть она писала, например, о том, как она проживала встречи социальных работниц, работников вместе с ними, наблюдая за тем, чем они обмениваются, записывала эмоции, которые она видела и наблюдала. То есть это такой комплексный подход к социологическому знанию.
Фокус был на чем? Сергей, вы это упомянули, про центры социальной поддержки. Говоря языком исследования, каким агентом заинтересовался исследователь, заинтересовалась исследовательница?
Исследовательницу интересовала именно работа сотрудников такого рода центров с семьями военнослужащих, с женами, родителями, детьми. И с самими военнослужащими, вернувшимися с войны. То есть это был ее основной фокус. Она пыталась понять, как государство пытается устроить вот эту вот социальную помощь всей этой категории лиц. И очевидно, что идет речь об очень большой группе людей. Мы же говорим о сотнях тысячах людей, только военнослужащих. А если мы сюда прибавим их жен, детей, родителей, это речь идет о нескольких миллионах людей. Понятно, что она не говорила с таким большим количеством людей, но в принципе эта помощь в этих центрах, она устроена одинаковым образом. Они функционируют примерно одинаково, это бюрократия, понятное дело. И основное свое внимание, конечно, свой интерес для нее это были люди, которые курируют, то есть появились специальные кураторы, которые работают с конкретными семьями, с конкретными кейсами. Психологи, на которых, очевидно, ложится большая нагрузка, и другие разные самые социальные сотрудники, например, те же юристы. Вот это одна из самых востребованных функций работы вот этих вот социальных центров. Это юристы, которые помогают в основном, конечно, семьям оформлять какие-то документы, пособия получать, какие-то финансовые льготы и вот все в таком роде.
Наверное, стоит отметить, худо ли бедно, вообще институт социальной помощи в России работает. Да? То есть мы, конечно, можем говорить о том, что там недостаточно ресурсов, недостаточно человеческих ресурсов, денежных, что положение многих уязвленных групп все еще находится в катастрофическом состоянии, но как институция на государственном уровне она существует уже да, на протяжении последних 25 условно лет. Но вот то, о чем конкретно речь идет в этом исследовании, это как раз работа по обслуживанию социальных реальных нужд и проблем граждан, которые были призваны на войну. Наверное, даже можно назвать точку отсчета. Это случилось с момента мобилизации в сентябре 22 года, когда сотрудники социальных служб были привлечены к участию в самой мобилизационной кампании. Это очень интересный факт, потому что на самом деле в этот момент, да, казалось бы, что может делать социальная работница в помощь мобилизации? А оказывается, их помощь стала востребованным. Одна из коллег-психологов вот в этом исследовании, например, говорит о том, что с ними начали проводить инструктаж, в котором для психологов, дежуривших на линии мобилизационной, а это в основном женщины, да, их просили через методички включать сексапильность и продавать разговору легкий эротический оттенок. Я сейчас цитирую, да, этого психолога, апеллируя к факту, что военная служба — это работа для настоящих мужчин. И вдруг социальный работник, работница, которая на самом деле занимается своей повседневной деятельностью помощью уязвимым группам, становится такой вербовщицей, да еще при желании или по призыву сверху с неким эротическим характером, чтобы зазвать побольше и поуспешнее. Это не означает на самом деле, что в этот момент создалась институция поддержки бойцов и вот эта обслуживающая система для семей мобилизованных, но это можно назвать таким началом становления особого отдела при многих службах соцработников.
Да, я тоже, когда читал ваш доклад, вздрогнул на вот этом моменте про то, что будьте посексуальней. Такие заочные гурии, гурии перед началом поступка, перед отправкой на бой. Ну, да, и поразительно, что это государство делает. Есть же и другие структуры, которые занимаются этой темой, в том числе при государстве, такое НКО крупное, которое племянница Путина возглавляет. Но нет, это прямо в государственной системе такое тоже проходит, НЛП. Не знаю, работают эти методы или нет, но поразителен сам факт их применения. На первом этапе вербовали, потом стали работать с семьями. С семьями каким образом работают, почему для бюрократической машины даже определить, кто такие члены семьи, это бывает вызовом.
Первая задача, которую пришлось выполнять сотрудникам социальных служб, это вообще понять, о ком им нужно заботиться. С одной стороны, как будто бы понятно, что это прежде всего мобилизованные на войну, а потом семья. И тут было интересно прочитать про такой один из выводов, про то, что а как определить, что такое семья? Кто туда входит, а кто не входит? Потому что составление списка членов семьи мобилизованных — это была первая задача, которая упала на кураторов и на сотрудников социальных служб. Поэтому списки мобилизованных поступали в районные социальные центры из военкоматов, и, как уже сказал Сергей, мы говорим о 100 тысячах и больше участников военных действий. Здесь подтягивались семьи. В первую очередь было понятно, что это первично ребенок, это родители военнослужащего и по логической цепочке, скорее всего, жена или в каких-то исключительных случаях муж, да, если ушла на войну женщина. И вот здесь тоже было, на самом деле, одно из таких интересных наблюдений было. Не всем понравилось это определение семьи. Некоторые участники этого исследования отмечали, к примеру, на своем опыте, что им родители, например, военнослужащие, говорили, ну вот зачем же жен, да, потому что жена, она как бы вот тут еще и не совсем правильная, например, и себя не так хорошо ведет, а давайте мы это все ограничим только на ребенке и родителях. Но это не прошло. В список тех, кто нуждается по понятиям российского государства в помощи, действительно входит семья первичная, это то есть родители военнослужащего, плюс его вторичная семья, это жена, ребенок или дети.
Вы знаете, мне кажется, нам нужно определиться с тем, а что, собственно, власть и вот этот политический режим пытается делать с этими категориями людей, чтобы понять, как он определяет и круг этих людей в том числе. Почему, в принципе, так настойчиво эта социальная помощь предоставляется? Наша коллега считает, что это, конечно, такая попытка тотально контролировать весь этот процесс, тотально следить за тем, чтобы не возникало вот этой социальной неудовлетворенности, каких-то ситуаций, ведущих к возможным конфликтам, к противостоянию с властью. И, соответственно, возможно, какое-то вот это давление из тыла на военнослужащих, которые находятся в каких-то боевых военных условиях, и с тем, чтобы не только контролировать, но и опекать в то же время. Да? То есть мы все время говорим о помощи, Но эта помощь, она очень такая контролирующая помощь, скажем так. У этой помощи есть разные цели. И одна из целей – это, конечно, работа с детьми. Мы все наблюдали за тем, как буквально в первые месяцы войны российская власть очень пристально внимание уделяла школам. Это внимание школам уделялось на протяжении, в принципе, долгих лет, но почему-то именно с войной вдруг возник вот такой большой интерес к школам, к воспитанию молодого поколения. То есть, наверное, мы можем утверждать, что вот эти главные группы, которые интересуют российский политический режим, это сами военнослужащие и их дети. И дети вообще в России. Потому что кто-то потом должен, видимо, вот в представлениях этой власти заменять этих людей на передовой. Нужно готовить каких-то новых потенциальных военнослужащих. И, в принципе, многовековой опыт показывает, что очень часто дети из семей военнослужащих потом тоже оказываются в каких-то военных учреждениях. То есть складываются какие-то вот эти семейные традиции служить. И пристальное внимание детям. Конечно, жены – это некие такие акторы. Кто-то же должен этими детьми заниматься напрямую. И, соответственно, помощь женам, она, конечно, и связана в первую очередь. Помогая детям, одновременно приходится помогать и женам. Я бы вот так сказал. Очень может быть, что власть себя это бремя и сняла бы. И направила бы их только на детей. И забыла бы, например, про родителей. Но все это работает комплексно, и поэтому приходится вовлекать в этот процесс довольно много людей. Но тут возникает масса вопросов по той простой причине, что люди часто разводятся, у них были семьи до того, как началась война, есть какая-то новая семья. Вот определить круг детей, круг тех, кто имеет право на помощь. Это довольно сложный процесс. И даже кто-то из собеседников нашей коллеги назвал это какой-то Санта-Барбарой. Да? То есть там есть много личных историй, когда очень трудно докопаться до того, кто, собственно, должен быть включен в этот круг. Но очевидно, что государство с готовностью готово распространять вот эту свою опекающую функцию и контролирующую функцию одновременно на детей в первую очередь.
Я, может быть, еще просто добавлю вообще, что значит социальная работа в отношении членов семьи участников СВО, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Это, во-первых, юридическая поддержка, в частности, консультирование того, как получить или оформить положенные им социальные пакеты, льготы по оплате жилья, квоты для поступления в вузы детям. И вот собеседники исследования отмечали, что одна из наиболее востребованных социальных услуг, особенно эти квоты какого-то особого отношения, вписывания в бытовые процессы от врача до вуза, это вот наиболее запрашиваемые действия и помощь от социальных работников. Ну и, конечно же, через социальные службы распределяются иногда гуманитарная помощь. Часто самый вариант, пример, это в виде продуктовых наборов и подарком детей на праздники. Или, например, распределение билетов бесплатных на концерты, спортивные мероприятия, театры. И в этом исследовании одна из социальных работниц, психолог, да, она сказала, ага, говорит, ну, представляете, у них отца убили, а я им билеты в цирк должна раздавать. Это достаточно комплексная работа, происходящая в разных-разных направлениях, за которые тоже в социальных центрах отвечают разные люди. Там работают и психологи, и юристы, и классические социальные работники.
И там есть эпизод, когда звонят социальные работники, их посылают, и они звонят снова, потому что должны звонить. Действительно такая очень навязчивая, опекающая, патерналистская вещь это. И в очень заданных рамках. Вы, когда с Сергеем говорили, мне пришло на ум, я когда читал доклад, не сообразил, и опять же, пока вы говорили, поискал, есть в «Коммерсанте» стенограмма разговора. Помните, на заре путинизма был такой важный эпизод «Курск» и встреча Путина с женами и родителями моряков, которые погибли на этой подлодке, и там был очень жесткий разговор, потому что Путин встретился с ними в зале, они задавали ему очень неудобные вопросы, почему не спасли, почему не привлекли иностранных специалистов, почему тянули, да вы знаете, в каком состоянии армии, да вы знаете, как мы живем. И он все время менжевался. Он говорил, я вам справку предоставлю, нет, вы меня не перебиваете, нет, я не слышу, нет, я не в штаб флота поехал, а именно к вам. И там был такой эпизод, когда, как мне кажется, Путин понял, каким образом можно договориться, когда вот эта свалка и очень неудобный прессинг для него превратился в подобие диалога. Я, с вашего позволения, процитирую этот фрагмент. Женщина, Владимир Владимирович, а вы знаете, сколько получает офицер? Путин, да, мне сказали, что в среднем денежное содержание офицера, выкрик, лейтенанта. Путин, нет, лейтенанта не знаю, но среднее денежное довольствие офицера, секундочку, около 3000 рублей. Взрыв эмоций в зале. Сколько? Крики: «А капитана?» Путин: «Нет». «Ой, 6000 рублей». Крики: «Сколько? Да вы что?» «Я вам читаю справку, которая у меня». Шум в зале. Путин: «Пожалуйста, чуть-чуть потише, а то я не слышу». Женщина неразборчиво: «Он получал 2500. Это разве деньги? Для офицера это позор». Путин: «Да, это позор». Крики: «Льготы, не можем 3 месяца заплатить». Путин: «Надо, чтобы это были не льготы, а живые деньги. Надо, чтобы офицеров в городах России не выбрасывали из автобусов за то, что они не заплатили за проезд. Надо, чтобы они получали достойные деньги. Денежное содержание, на 1500-2000 жить невозможно». Крики: «Правильно». Ну, то есть в этот момент он, во-первых, сместил фокус с разговора вообще-то о трагедии, о смерти, о том, в каком состоянии государство. Он там, кстати, говорил: «Армия должна быть маленькая, боеспособная, надо жить по средствам». С большой проблемы, с горя, со смерти. Вот он понял, можно купить. И то, что мы видим сейчас, это, конечно, покупка вот этой заботой, деньгами, обеспеченностью, вообще такой вот опекающей заботой, можно купировать многие протесты. Они, в общем-то, и купируют протесты жен и матерей. Государство снимает таким образом. Я почему-то считаю, что это очень важный был определяющий опыт, и, возможно, мы видим его трансляцию. Как вам такое закапывание? Кажется ли вам это обоснованным, или вы не готовы на столь безответственные суждения?
Вы знаете, на определенную безответственность, я думаю, я бы был готов, не знаю, как Елена. Но вот мне кажется, вот это вот прошлое, которое вы вспомнили с этой вот встречей действительно Путина с женами, задуматься, какие были времена, когда можно было вот так вот говорить Путину все, что думаешь о государстве и о том, как работает система и отношение к военнослужащим тем же самым. Сейчас, конечно, я думаю, это было бы невозможно. В том числе это невозможно потому, что и власть стала более изощренной. Она, конечно, выстроила эту дистанцию. Она научилась встречаться с тем, с кем надо встречаться. Не допускать какие-то голоса, которые могут звучать, скажем так, неправильно, да, в присутствии высших лиц государства. Государство, мне кажется, окончательно погрузилось вот в эту систему верить в бумажку. Ведь тут сидят живые люди и говорят Путину о том, как они живут, а у Путина есть на все какой-то циркуляр. Вот что правда, циркуляр или то, что тебе говорят из реальной жизни? Да? Для Путина, очевидно, циркуляр. И очевидно, что власть этими вот своими распоряжениями, этими текстами, она живет. Но мне кажется, что, конечно, эта вот изощренная система, и наша коллега об этом тоже говорит, она построена на конструировании этого особого статуса для этих категорий людей. Вот если вернуться к роли женщины, вот какой ролью наделяется женщина? И об этом много говорилось. Наверное, стоит вспомнить и в этом контексте вот эти серии фотографий, вот эта репрезентация в основном женщин, жен офицеров в кителях военных. И наша коллега об этом тоже пишет.
Прошу прощения, в военных кителях их мужей, в военной форме их мужей.
Да. В военных кителях их мужей, обязательно с орденами, медалями. То есть это не просто военный китель, но кителя назовем это героев войны. Да, очевидно, это как-то должно отражаться.
Ну, женщина тело, и она продолжение тела бойца.
Да, и одновременно она вот этот вот самый крепкий тыл, и заслуги мужа – это ее заслуги тоже. То есть вот тень вот этого геройства ее мужа падает и на нее тоже. Но вот обязательно вот это вот какой-то нарядный гражданский наряд под этим кителем, он подчеркивает все-таки вот это разделение функций. Да, женщина бережет домашний очаг, крепкий тыл, что называется. Да, вот эта вот роль, она же совершенно вписана в политику государства. Вот этот консерватизм идеологический, вот эти духовные скрепы, провозглашение вот этой традиционной семьи, все это вот вместе вот так работает. И вы знаете, это работает в самых разных контекстах. Вот я вспомнил вдруг случай из своих собственных наблюдений, когда я где-то с год назад оказался в одном из больших российских городов на книжной ярмарке и пошел послушать какого-то вот такого пропагандиста российского, написавшего книжку про войну, которая, конечно же, называлась что-то вроде «Мы пришли с миром». Я не буду называть имя автора, чтобы не рекламировать это произведение. Но в момент вот этой дискуссии с участниками он обратился в зал к одной женщине и представил ее как героиню всей этой истории. У этой женщины, значит, муж получил какое-то очень серьезное ранение на фронте, практически совершенно недееспособный. И она, бросив все, как он это описывает, всю свою привычную жизнь перестроив, она полностью посвятила себя мужу. И еще у них есть собака, конечно. То есть вот это вот идеальные формы семьи, жены, они вот так вот в трагедии, жена все равно остается рядом с мужем. И это постоянная вот эта вот репрезентация роли женщины, вот это вот подчеркивание ниши, которую она занимает. Конечно, есть и женщины на фронте тоже. Да, мы можем прийти в любой музей, сейчас очень много этих выставок, и среди картин, назовем это так, героев СВО, как это называется официально, героев войны в Украине, встретится обязательно какой-нибудь женский персонаж. Но в основном, конечно, женщина – это вот жена, которая либо бережет детей, бережет домашний очаг, ждет мужа, должна будет ему помогать, когда он вернется с войны. Это отдельный сюжет, который разбирают наши коллеги, очень важный, мне кажется, как женщина должна встречать мужчину. Да, быть нежной, ласковой.
Да, я хотела просто добавить, чтобы, может быть, проиллюстрировать твои слова, потому что вот при социальных центрах есть, например, в некоторых городах женские клубы, и туда приглашаются активно жены мобилизованных. И вот я просто пару примеров из памятки общения с мужем, который вернется из зоны боевых действий, приведу. Там, например, в числе прочего указано: необходимо общаться с мужем нежно и говорить тихо. Сзади не подходить, дабы не спровоцировать страх и агрессию. А также дать мужу отлежаться на диване столько, сколько ему потребуется. И не препятствовать общению с боевыми товарищами, не вовлекать сразу в домашние дела и прочее. И это, наверное, тоже характеризует и, на самом деле, очень патриархальный уклад. И в то же самое время даже на государственном уровне осознание потенциальной опасности от людей, вернувшихся с боевых действий, но вот в таком очень неуклюжем, архаичном методе, да, где, например, тоже отмечают психологи из социальных служб, у них есть такой заказ скорее вовлекать членов семей в семейную терапию, а не в индивидуальную, потому что как бы первоисточником запроса является сохранение отношений в семье, семьи и воспитание детей, потому что мы же понимаем, что они нужны отечеству, а не индивидуальные потребности, будь то военнослужащего, вернувшегося, или его близких родственников.
Я думаю, что все-таки, наверное, это такая еще попытка вот это определение роли женщины, она каким-то образом вписана в принципе вот и в то, что преподается в школах, и в государственную идеологию, и в какой-то привычный образ, который, наверное, мы еще имеем с той же Второй мировой войны, с Великой Отечественной. Вот все эти фильмы советские, все эти ждущие женщины, героически работающие в тылу, вот это все воспроизводится через какие-то очень понятные образы. И эти понятные образы, их даже, наверное, у классиков можно найти. Вот я почему-то вдруг вспомнил, помните этого знаменитого Некрасовского «Есть женщины в русских селениях»? Да, там же есть какой-то пассаж, что вот идут они той же дорогой, какой весь народ наш идет. Вот эти женщины идут той же дорогой, какой все эти мужчины идут. Куда они все вместе придут? Это вопрос, но это вопрос не к социальной службе, я бы сказал.
Государство этот сигнал испускает. Как он, во-первых, отражается? Потому что в исследовании есть про разницу восприятия между родителями и женами, во-первых. Во-вторых, когда происходит это излучение, есть линза в виде низовых социальных работников. Я могу процитировать фрагмент, для которых ощущается, насколько важно, чтобы клиент, контрагент, вот эти семьи бойцов не были проблемными. Да? Есть идеальный как бы клиент, и идеальность состоит в том, что он как бы тоже участвует в процедуре. Он должен принять участие в мероприятии, не срывать план мероприятий. Обширная цитата. Наиболее сильное впечатление на меня произвел рассказ одной из информанток, в смысле работниц соццентра, о том, что у них в центре в 2023 году проводился конкурс красоты жен участников боевых действий. К слову, про нежность, женственность, вот про эту роль, да. Одна участница прямо во время конкурса получила известие о смерти брата. По словам моей собеседницы, женщина смогла взять себя в руки, выступила на конкурсе и потом только ушла домой горевать горе. В данном высказывании очевиден не только приоритет общественного над личным, когда публичные мероприятия важнее индивидуального горя. Сама смерть кажется не столь чудовищным и экстраординарным событием, она даже ожидаема и вполне вписывается в концепцию мероприятий и его общую идеологию. Ну да, простите за заметку на полях. Смерть как часть мероприятия. Главное мероприятие. Смерть предполагается. Информантка видит этот случай как наполненный большим символическим значением, интерпретируя поступок женщины как героический, соответствующий времени и его вызовам. Некрасовский образ. Таким образом, даже в рамках социальной помощи женщина рассматривается как жена, в данном случае сестра героя, которая должна поддерживать своих мужчин, быть в ресурсе для того, чтобы обслуживать его, а в случае смерти достойно перенести горе. Про восприятие сигнала хотелось бы вас услышать.
То есть не только смерть, да? Я не знаю, может быть, я поплыву с объяснениями. Это такая вот... Хочется разделенной важности, вовлеченности, да, и у женщины конкретно этого примера, он на самом деле меня тоже очень глубоко поразил. Мне кажется, что это вообще не единичная история. Да? Вот разделенная ответственность, может быть, вовлечение какое-то, показать наглядно, что мы с вами. Это одна из немногих функций там, жены или родственницы военнослужащего. Да? Ты не пойдешь на фронт, ты не узнаешь, как там. Тебе, в принципе, практически невозможно пробраться в голову, в эмоциональное состояние, психологическое состояние этого человека, когда он возвращается. Потому что там исследования показывают, и опыт показывает людей после прохождения военных действий. Очень сильно меняется и психика, и у нас есть ПТСР, у нас есть разные сценарии того, что может пойти не так с тобой после этого опыта. Да? И здесь очень тяжело быть просто сопричастной. И когда вот случается такой момент, мне кажется, в этот момент это не патриотизм, который бы нам очень хотелось быстро приштамповать, да? Это какое-то вот разделение сопричастного к общему действу чувства, не знаю, вот как-то так я это вижу.
Вы знаете, мы все равно вынуждены разделять то, что мы видели, наблюдали, слышали, там рассказывали от тех интерпретаций, которые мы предлагаем. Наверное, сильная сторона наших интерпретаций, социологических, антропологических, в том, что мы пытаемся вписать все эти наблюдения и рассказы в некий контекст. Политический, социальный, культурный контекст. Но слабая сторона наших интерпретаций в том, что мы не можем проникнуть человеку в голову, и мы не можем всегда рассчитывать на то, что он действительно будет с нами говорить полностью откровенно. То есть что было в голове у этой женщины? Нам трудно понять, тем более мы знаем эту историю с рассказа того, кто наблюдал за этой ситуацией. Но мы интерпретируем тут, как наблюдавшая оценила это событие, то есть какое на нее это произвело впечатление. Потому что все эти действия встроены вот в это идеологическое воспроизводство войны. Все же мы имеем дело с чем? Мы имеем дело, как говорит наша коллега, и как определяет это государственная власть, мы имеем дело с большой уязвимой группой. Или мы имеем дело с ветеранами-героями, которые не только неуязвимые, но и новая элита, которая будет определять, как нам дальше жить, например. Или мы имеем дело и с тем, и с другим. Эта группа внутренне разнообразная, она огромная. Мы очень условно это все объединяем в одну группу. Очевидно, что в какой-то момент ее участники, ее члены, они встраиваются вот в этот идеологический процесс. Да, вот это участие в конкурсах красоты, надевание кителей своих мужей, походы в школу на какие-то уроки мужества, где если нет мужа, расскажет за него жена, например, а может быть сестра. То есть вот все они как-то вот встраиваются в эту систему. Государство очень умело и изощренно умеет все это организовать. Это очевидно. В отличие от вот тех начала 2000-х, когда государство часто давало сбои, оно научилось избегать этих сбоев, научилось встраивать всех этих людей, как-то мобилизовывать их. И вы знаете, мне кажется, что как-то вот очень важно было бы нам все-таки не забывать о том, что мы говорим о людях, которые оказались жертвами этого огромного механизма государственного. Недавно мне вот довелось рецензировать статью, в которой был такой, на мой взгляд, очень максималистский пассаж о том, что все те солдаты и офицеры, которые воюют со стороны России в Украине, они все преступники, жестокие люди, готовые с легкостью насиловать, убивать, грабить и так далее. Мне кажется, вот эта дегуманизация этих людей – это очень страшная тенденция. Ведь как мы о них говорим? И начинается обзор с этого. И действительно, эти наши страхи и опасения, они не напрасны, не случайны. Мы ждем, что с фронта вернется огромное количество людей с нарушенной психикой, как уже Елена сказала, вот с этим ПТСР. И начинается обзор именно с этого. Да? Мы ждем, что эти люди будут вести себя неадекватно. Мы заранее наделяем их какой-то вот этой ненормальностью, какой-то агрессивностью обязательной. Государство со своей стороны ждет от них, что они будут либо новой элитой какой-то, либо будут встроены в какую-то идеологическую систему, либо станут членами уязвимой группы, которым надо будет бесконечно помогать и поддерживать. Но мы, в общем, говорим о людях. И мы говорим о сотнях тысячах людей. И понятно, что истории будут самые разные, ситуации будут самые разные. И очевидно, что множество из этих людей оказалось в этом маховике, в этой ситуации не по собственному желанию. Потому что их туда разными способами, очень изощренными, идеологическими, обманом, вот этим промыванием мозгов еще со школьных времен туда заманили и отправили вот на эту бойню участвовать в этой преступной агрессивной войне.
Мне кажется, чем особенно интересна эта работа, это исследование, да, о том, что оно немножечко пускает нас за кулисы, где очень много участников с разных сторон. Мы на основе этого исследования, которое, не, конечно же, сейчас мы не собираемся его масштабировать на всю страну, но мы видим какие-то паттерны, да, мы видим какие-то механизмы, которые, вероятно, повторяются в многих регионах. Мы очень правильно видим формирующийся процент возвращающихся военных, возвращающихся мобилизованных, с одной стороны, и сложности, с которыми будут встречаться и они, и их семьи, и общество, и государство в целом. И с другой стороны, мы тоже смотрим на институт социальной поддержки российской, да, который очень часто хочется, конечно же, запихнуть как недействующий, недействительный, несуществующий, неэффективный. А здесь как бы после этого исследования сложно сказать, потому что, с одной стороны, делаются быстрые и важные шаги. Да, собирается команда психологов, социальные работники, их обязывают к всевозможному виду деятельности. Например, многие из которых не были вообще готовы к этой деятельности, как, к примеру, не знаю, сопровождать семьи погибших на войне бойцов и ходить на похороны. Одна из социальных работниц отмечает, что она за 3 месяца побывала на 17 похоронах. При этом у большинства соцработников до недавнего времени не было никакого профессионального знания и компетенций в психологической поддержке. Да, это просто не было в повестке образовательной системы социальных работников или большинства из них, если мы возьмем за скобки психологов непосредственно. Да. Мы смотрим на то, как социальные работники до 2022 года, привыкшие работать с одним количеством семей и людей, получили дополнительную нагрузку до 25 семей в месяц, значит, обслуживать, с минимальными прибавками к зарплате. Там упоминалась прибавка в 5000 рублей, это 50 евро за дополнительную эмоционально и психологически сложную работу. Мы видим много дефицитов, с одной стороны. С другой стороны, попытки создать что-то, что, возможно, могло бы пойти на пользу. Но просто, к сожалению, очень неуклюже и очень отчасти непрофессионально.
Ну, вы сказали, возможно, могло бы пойти на пользу. В качестве вывода предложил бы тогда такой вопрос. Мы больше говорили про семьи, потому что действительно вернувшихся не очень много. Кто вернулся? Тяжело раненый и из ЧВК Вагнера, причем начального этапа большой войны, потому что сентябрьский указ Путина, который называется о частичной мобилизации, там есть пункт, что контракты действуют до конца специальной военной операции. Даже если в контракте написано, что он на год, он автоматически продляется. Давайте я так спрошу. Готовы, на ваш взгляд, к принятию большого количества демобилизованных социальные службы России, опираясь на это исследование? Потому что, как, Сергей, вы заметили, да, есть дегуманизация с разных сторон, хочется очень обобщенно посмотреть на этих людей, но я понимаю, почему это происходит. Ну, хорошо, за себя скажу, потому что я не очень себе представляю сам этот инфернальный опыт войны, потому что это очень странная и страшная война. Ты буквально боишься неба, оно жужжит над тобой смертью, беспилотник, и ты это знаешь, охотится лично за тобой, его оператор тебя видит, летит к тебе. Это даже не стихия совершенно бесчеловечного такого шторма, массового обстрела Второй мировой войны снарядами или минами. Смерть больше не слепа, она как никогда хорошо видит. И это не может тебя не перепахать. Опять же, мы не знаем, какое количество людей вернется из тех, кто очень долгое время там находился. Подозреваю, что, опять же, учитывая характер войны, мобилизованные в 22-м году или каким-то еще образом рекрутированные в 22-м году, не будут очень большой группой, по правде говоря. Но сам факт, что ты там был в этих страшных условиях, и ты не знал, насколько это должно очень сильно менять. Я не знаю, как этот опыт в мирной жизни себя покажет, к чему это приведет. Поэтому я бы тоже ничего хорошего не ждал, просто исходя из какого-то здравого пессимизма. В состоянии ли социальные системы в Российской Федерации помочь этим людям, помочь обществу?
Вы знаете, нужно, конечно, сказать о том, что социальные службы, с одной стороны, показали свою способность очень быстро реорганизоваться. С другой стороны, конечно, этот опыт, он новый для социальных служб. То есть социальные службы, очевидно, не готовы к тому, чтобы оказать квалифицированную помощь, по крайней мере, всем участникам этих событий. Для этого требуются специальные компетенции, которые надо где-то приобрести, а они приобретаются на опыте, что называется. Да, вот. Попробуем, получится, получится, не получится, значит, не сумели. В этом смысле, я думаю, ни одно государство не способно, конечно, сразу ответить на такой вызов. Это, мне кажется, в принципе невозможно. Тем более, эта цель, она всегда же вторичная. То есть, вначале начинается какая-то война. Даже по вот работе социальных служб мы видим, как эта вот государственная махина рассчитывала на какую-то вот эту быструю победоносную войну, которая не случилась. Пришлось организовывать мобилизацию незапланированную. И вместе с этой мобилизацией, значит, туда же включились социальные службы. Потому что власть даже не справлялась с тем, чтобы мобилизовать некоторое количество своих граждан на эту войну. Это все делалось опытным путем, методом проб и ошибок. То же самое будет происходить и с теми, кто вернется. Конечно, найти такое количество психологов, квалифицированных. Мы говорим о квалифицированных психологах. Это люди, которые должны уметь работать с этими травмами, которые случились на этой войне. И как вы вот уже правильно заметили, это очень особенная война. Да? Какой-то первый опыт такой странной войны, давайте это назовем, чудовищной войны. Любая война чудовищная. Да? Но вот какое-то вот совершенно вот такое обезличенное вот это убийство людей. Наверное, уже случался и в апреле 2016 года в Карабахском конфликте, и потом в 2020 году. Но это были короткие войны. Этот опыт, как и, мне кажется, любой другой опыт, не сильно всех других чему-то научил. А тут это продолжается 3 года и приняло, конечно, совершенно масштабный характер. Я, конечно, полностью с вами соглашусь. А как из этой ситуации можно ожидать чего-то хорошего? Конечно, наш пессимизм абсолютно оправдан. Подтверждается на практике. Да, собственно, сам рассказ о работе социальных служб начинается с пессимистической ноты, где какой-то человек в хаке ведет себя совершенно неадекватно на улице. И, возможно, он как раз тот самый человек с ПТСР, вернувшийся, и которому оказать помощь очень сложно. Мы можем ведь пофантазировать немножко. Давайте представим себе ситуацию, что я бы вот рискнул сделать такое предположение, что сейчас государство так настойчиво и старательно пытается оказывать социальную помощь по той причине, что ей нужно продолжать войну. Если завтра эта война закончится, какая любая война заканчивается завтра или послезавтра, мы можем представить себе, что государство почувствует это как слишком большое бремя в сопровождении вот этого огромного количества людей. И попытается создать условия, при которых эти люди начнут сами за себя отвечать. Попытается снизить это бремя, да, как-то снижать вот эти выплаты, избавляться от нагрузки дополнительной на бюджет. И мы можем сказать, что в принципе опыт всех войн нам говорит о том, что ветераны по большому счету никому не нужны. Да, кто-то, конечно, встраивается в систему, кто-то попадает в элиту, потому что мы говорим о большом количестве людей. Но в большинстве своем мы должны учитывать тот факт, что война в очередной раз в российских условиях показала, насколько это вопрос социального неравноправия. Что именно люди из бедных регионов, из бедных семей, неблагополучных отправляются на фронт. И очевидно, что это та категория людей, которая с большим трудом будет попадать в какие-то элитные круги. Они так и вернутся в свои деревни, регионы. Ну, может, кто-то, конечно, и переедет. Мы знаем эти истории тоже, да, как люди, я не знаю, из Бурятии на выплаченные деньги за погибшего сына, мужа перебирались куда-нибудь, допустим, в Краснодар, в теплые края. Но как бы там ни было, они останутся вот в этих своих условиях. Это вот рассказ о том, как они станут членами элиты, он очень преувеличен. Это, конечно, очередной такой пряник, которым государство пытается заманить этих людей на фронт. Хотя, надо сказать, что я тоже сталкивался, вот я лично видел своими глазами вот эти, знаете, попытки в каких-то публичных ситуациях, когда вот эти военнослужащие, приехавшие в отпуска, пытались вот себя проявить в публичной ситуации, как люди с претензией на участие в каком-то публичном процессе. Это все будет. Но в большинстве своем эти люди останутся, конечно, никому не нужны, к сожалению. Весь опыт об этом говорит. И это не только опыт российский. Так происходит везде, к сожалению. Ни одно государство не способно будет десятками лет сопровождать этих людей, оказывать ту же вот настойчивую социальную помощь. И поэтому я бы рискнул сделать вывод, что та социальная помощь, которая сейчас оказывается, выделяется этим людям, да, она все-таки служит тому, чтобы поддерживать войну в первую очередь. А что будет после войны, посмотрим.
И это пик этой административной мобилизации. Там есть тоже в докладе про авральность, про ненормальность этого. Да. Елен, хотите сделать вывод?
Коротко, да, у меня тоже нет никакого оптимизма. Социальная политика никогда не была приоритетной в российском государственном дискурсе, в политическом каким-то. Всегда шла по остаточному принципу. Здесь я соглашусь с Сергеем, да, что это, возможно, и механизм контроля, и, возможно, просто для того, чтобы продолжать войну и хоть какие-то плюшки раздавать условно, да, чтобы было ощущение, что вот это ощущение института заботы сверху продолжает существовать, хотя мне хочется найти какую-то долю оптимизма, и я думаю, что если иллюзии по поводу того, что мужчины военные, вернувшиеся с войны, станут благополучателями психологической помощи, ну нет, это иллюзии, да, это не только потому, что у нас не хватает качественных психологов, это еще потому, что институт психологии в мужском контексте, не бывает мужской депрессии, да, особенно у военного, который столько всего прожил, и в их готовность идти в службу поддержки психологической помощи минимальны. Мы ничего с этим так быстро не сделаем. Это факт. К сожалению, это факт, который очень сильно будет влиять на многие социальные процессы, на увеличение домашнего насилия и прочее. Единственное, чего бы мне хотелось, чтобы эта институция социальной поддержки для семей военнослужащих какое-то время сохранялась, потому что я могу себе представить, что где-то это может быть одной из немногих возможностей для женщин получить помощь, защиту, в том числе от своих вернувшихся домой военнослужащих мужей или детей, или отцов. Да? Это могло бы стать какой-то хоть небольшой, но соломинкой в поддержке и противостоянии домашнему насилию, с которым мы сталкиваемся сейчас, и эти цифры будут, к сожалению, расти.
Спасибо большое. Интересное исследование. Есть над чем подумать. И здорово, что вы подумали вместе с нами, поотвечали на вопросы.
Спасибо за приглашение, Владислав. Спасибо.
Спасибо.
Это были Елена Штайн, соосновательница и директор Центра независимых социальных исследований в Берлине и участница платформы антивоенных, гражданских и гуманитарных инициатив, и Сергей Румянцев, исследователь Центра независимых социальных исследований в Берлине. Спасибо за внимание и поддержку моральную, диджитальную, то есть за лайки, за финансовую. Это я говорю тем, кто отправляет деньги на нашу работу, добровольные пожертвования в адрес Медузы, я их имею в виду. Кстати, вот что про эти пожертвования недавно было опубликовано в Медузе. Прочитаю. Мы знаем, что связь между читателями Медузы, живущими в разных странах и даже на разных континентах, по-прежнему сильна. Мы верим в силу этой связи, и поэтому предлагаем нашим читателям из России обратиться к тем, кто живет за границей. Попросите оформить платеж Медузе за вас. Весной 2022 года, после начала большой войны, Медуза потеряла все донаты из России. К тому времени наша краудфандинговая кампания продолжалась 10 месяцев. Нам снова пришлось все перепридумывать. Мы обратились к незнакомым людям по всему миру с просьбой поддержать нашу редакцию ради тех и вместо тех, кто постоянно читал Медузу до этого и отправлял нам регулярные донаты. До войны таких было 33 тысячи человек. И это сработало. Все эти годы мы продолжаем искать новые способы заработать. Кажется, мы перепробовали все на свете, развиваем англоязычную версию, открыли книжное издательство и продаем книги, перезапустили мерч, но нам все равно остро не хватает вашей поддержки. Мы верим, что личные просьбы работают лучше всего. И вот что мы придумали. Вы можете попросить читателей из-за границы поддержать Медузу за тех из вас, кто остается в России и хочет, но не может это сделать. Самое главное, чтобы вы объяснили, почему это важно именно для вас, что нужно сделать. Если вы хотите поддержать Медузу донатом, но не можете, напишите короткое обращение с просьбой сделать это за вас. Сделайте это прямо сейчас, воспользовавшись этой удобной формой. Мы опубликуем ваше сообщение, конечно, анонимно. Надеемся, что их увидят те, у кого есть возможность помочь и поддержат Медузу за вас. По ссылке в описании к этому эпизоду есть та самая форма, которая упоминается в этом тексте. И, как всегда, напоминаю, вы слушали «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Спасибо всем, кто поддерживает наше издание. Спасибо всем, кто хочет поддержать и сделает это в том числе вот таким способом, который я описал выше, попросит сделать это других за вас. До скорого!